Тысячи чехословацких граждан в начале или во время Второй мировой войны бежали за границу. Однако надежды на спасение лишились те, кто оказался в Советском Союзе. Всех их ждала единственная участь – ГУЛАГ. О судьбе человека, который прожил ужасы ГУЛАГа, и пойдет речь в нашей сегодняшней рубрике «Портреты».
Портреты.
На то не мыслим.
Я не вспоминаю и стараюсь не думать об этом, потому что это был ужас. Было там несколько лагерей. В том, где оказался я, находилось 4 деревянных дома. Если кто-то из нас умирал, его прятали под нары, и несколько дней мы получали на его долю хлеб.
Рассказывает о пережитом Василь Цока, который на 3 года попал в ГУЛАГ. Василь Цока родился в апреле 1923 года в районе Дулово в Подкарпатской Руси. В марте 1939 года началась оккупация Словакии и Подкарпатской Руси венграми. Василь Цока, как и остальные чехи и словаки, был выгнан из школы. Ширилась советская пропаганда о том, что люди в России живут счастливо, и каждый имеет возможность учиться. Василь Цока в надежде на доброе будущее отправился в страну большевиков.
Дали нас к выслеху, а практически нет.
Всех подвергли допросу, после чего нас отправили в подвал, в котором мы просидели целую неделю, до тех пор, пока нас не собралось побольше. В то время в Советский Союз бежало много людей. Впоследствии нас отвезли в город Ровно, на Украине. Там за нелегальный переход границы меня приговорили к 3 годам лишения свободы. Это трудно было назвать судом, это был скорее прос. Я не имел права объяснять причину или защищаться. Мне просто объявили о 3 годах заключения в лагере в Сибири.
Не пытались меня прочь и так далее. Просто дали там 3 роки на Сибирь.
Продолжает свой рассказ один из немногих оставшихся в живых чехов. Считалось, что людям, оказавшимся в такой же ситуации, как Василь Цока, улыбнулось счастье и надежда на выживание. Потому что тех, у кого советские следователи нашли карту или компас, объявили шпионами, и они были отправлены в ГУЛАГ на 7-10 лет.
Рано встал, мусор стоит на брат.
Утром вы встаете и сразу же должны идти к главным воротам, чтобы построиться в шеренгу по 3. Там стояли 3 надзирателя. Эти надзиратели были заключенными, срок которых завершился. Они так и не вернулись из Сибири. Там они получили работу, их называли вольнонаемными. Так вот, мы выстраивались в шеренгу, потом читали имена по списку, после чего открывались большие ворота, и было объявлено.
Предупреждаю. Шаг вправо, шаг влево, стреляю предупреждение.
А сейчас представьте себе, человек болен или ослаблен, понос у него или еще что-нибудь, и он должен был бежать вперед, чтобы справить нужду и не оказаться позади всех расстрелянным.
Сундаци колготки, а также, аби вас...
Василь Цока был очень слаб, и его мучили воспаленные раны на ногах. Впоследствии к этому добавилась и высокая температура, однако лекарства он не получал.
Без витамина, без ничего.
Без витаминов, без всего. Витамины нам раздавали 1 раз в месяц. Это кофейная ложечка проросшего гороха. Зимой кушать было нечего, поэтому мы ходили в лес, нарезали березовую кору и делали из нее такие стаканчики, которые подставляли к дереву на ночь и ждали, пока из прорези на дереве вытечет хоть немного березового сока. И потом все это относили на кухню. Летом мы ходили собирать траву. Это была какая-то специальная трава, которую мы ели из общего котла. Не могу описать того, что мы там ели и как все это было. Сегодня себе говорю, я рад, что выжил.
Едло, а вубец, как се там то... Главное, не скажи, кам, сем рад, что сем то пережил.
В Василь Цока ослаб настолько, что работать в лесу со временем уже не мог. Он оставался в лагере, и это было самым страшным впечатлением в его жизни.
Наихудший зажиток. Там были три скупины.
Самое страшное, что там было три группы заключенных. По состоянию здоровья они делились на три категории. Если человек относился к группе А, это означало, что он был способен работать в лесу. Если к группе Б, то он работал в лагере, рубил дрова для кухни, носил воду, заметал. Заключенные из группы С вообще ничего не должны были делать. Они находились в ожидании смерти. Я попал в группу Б, потом в группу С.
А потом, наконец, до Цечка.
Тот, кто был в группе С, не имел почти ни единого шанса выжить. Но Василию Цока это удалось.
Когда зимой возилась вода в таких деревянных кадушках, заключенные из группы Б набирали эту воду и носили на кухню. Люди, носившие ее, были слабыми, и вода выплескивалась из ведер, разливалась и замерзала на земле. И мы по этому катку не могли ходить. Я автоматически, хотя меня об этом никто не просил, взял топорик и разбивал лед, чтобы остальные могли ходить на кухню. Этим я занимался целую неделю, до тех пор, пока мою работу не заметил повар-китаец. В кухне было специальное проветриваемое помещение, где хранились продукты или охлаждали булки для астахановцев. А я дробил лед прямо до этого помещения. Потом я набрался смелости и стал продолжать работу именно в том месте. Китаец заметил, что я скромный, а не нахал, все время работаю и не прошу за это никакой еды. И вот однажды подходит он ко мне и говорит: «Сынок, приходи вечером к окошку сдачи, я тебе дам еды за твою работу». Я пришел, но, к сожалению, там были более сильные люди, и я ничего не получил. На следующий день я вновь отправился дробить лед в том помещении, и повар меня спросил, почему я вчера не пришел. Я объяснил ему ситуацию, и он сказал: «Приходи вечером».
Таким образом, Василь Цока поправил свое здоровье на сладких булочках, которые выдавал ему китаец каждый вечер. Со временем его послали на работы в лес, а вечерами он по-прежнему ходил на кухню помогать повару-китайцу. Все, что он получал, уже приходилось отдавать бригадиру. Таким образом, Василь Цока прожил последний год заключения в ГУЛАГе. Первые лагеря в России появились в 1918 году для противников советской власти, а также для преступников и умственно отсталых. С 30-х годов в них появились репрессированные, жертвы политических чисток, а также земледельцы, отрицающие коллективизацию. Основателями ГУЛАГа были Ленин и Дзержинский. Первые лагеря были размещены на Соловках, а уже и на европейской части Советского Союза, и вдоль Байкало-Амурской магистрали – как безостановочная машина дешевой рабочей силы. В 1938 году там находилось 11,5 миллионов человек. В 1941 уже 13,5 миллионов. Позже, в 1985 году, 4 миллиона. А во времена Чешской бархатной революции 1989 года 850 тысяч человек. По истечении 60 лет исчез ряд доказательств преступлений, совершенных советами в отношении политических заключенных. По словам специалистов-историков, невозможно сегодня определить, сколько чехов и словаков пропало в сибирской тайге. Но по приблизительным подсчетам речь идет о десятках тысяч человек.